Старый дом. На одной улице стоял старый-старый дом, выстроенный еще около 300 лет тому назад. Год его постройки был вырезан на одном из оконных карнизов, по которым велась затейливая резьба, тюльпаны и побеги хмеля. Тут же было вырезано старинными буквами и с соблюдением старинной орфографии целые стихотворения. На других карнизах красовались уморительные рожи, корчившие гримасы. Верхний этаж дома образовывал над нижним большой выступ, под самую крышу шел водосточный желоб, оканчивающийся драконовой головой. Дождевая вода должна была вытекать у дракона из пасти, но текла из живота, желоб был дырявый. Все остальные дома на улице были такие новенькие, чистенькие, с большими окнами и прямыми ровными стенами. По всему видно было, что они не желали иметь со старым домом ничего общего и даже думали, долго ли он будет торчать тут на позор всей улицы. Из-за этого выступа нам не видно, что делается по ту сторону дома, а лестница-то широкая, будто во дворце, и высокая, словно ведет на колокольню. Железные перила напоминают вход в могильный склеп, а на дверях блестят большие медные бляхи. Просто неприлично. Против старого дома на другой стороне улицы стояли такие же новенькие и чистенькие домики и думали то же, что их собратья. Но в одном из них сидел у окна маленький краснощекий мальчик с ясными сияющими глазами. Ему старый дом и при солнечном, и при лунном свете нравился куда больше всех остальных домов. Глядя на стену старого дома с потрескавшуюся и местами полуобвалившуюся штукатуркою, он рисовал себе самые причудливые картины прошлого. Воображал всю улицу, застроенной такими же домами, широкими лестницами, выступами и остроконечными крышами, видел перед собой солдат с алебардами и водосточные желобы в виде драконов и змеев. Да, можно-таки было заглядеться на старый дом. Жил в нем один старичок, носивший короткие панталоны до колен, кафтан с большими металлическими пуговицами и парик, про который сразу можно было сказать, вот это настоящий парик. По утрам к старику приходил старый слуга, который прибирал все в доме и исполнял поручения старичка-хозяина. Остальное время дня старик оставался в доме один-одинешенек. Иногда он подходил к окну взглянуть на улицу и на соседние дома. Мальчик, сидевший у окна, кивал старику головой и получал в ответ такой же дружеский кивок. Так они познакомились и подружились, хоть и ни разу не говорили друг с другом, это ничуть им не помешало. Раз мальчик услышал, как родители его говорили, «Старику живется вообще не дурно, но он так одинок, бедный». В следующее же воскресенье мальчик завернул что-то в бумажку, вышел за ворота и остановил проходившего мимо слугу старика. — Послушай, снеси-ка это от меня старому господину. У меня 2 оловянных солдатика, так вот ему 1. Пусть он останется у него, ведь старый господин так одинок, бедный. Слуга, видимо, обрадовался, кивнул головой и отнес солдатика в старый дом. Потом тот же слуга явился к мальчику спросить, не пожелает ли он сам навестить старого господина. Родители позволили, и мальчик отправился в гости. Медные бляхи на перилах лестницы блестели ярче обыкновенного, точно их вычистили в ожидании гостя. А резные трубачи, на дверях ведь были вырезаны трубачи, выглядывавшие из тюльпанов, казалось, трубили изо всех сил, и щеки их раздувались сильнее, чем всегда. Они трубили «тра-та-та-та», «мальчик идет», «тра-та-та-та». Двери отворились, и мальчик вошел в коридор. Все стены были увешаны старыми портретами рыцарей в латах и дам в шелковых платьях, рыцарские доспехи брецали, а платья шуршали. Потом мальчик прошел лестницу, которая сначала шла высоко вверх, а потом опять вниз, и очутился на довольно-таки ветхой террасе с большими дырами и широкими щелями в полу, из которых выглядывали зеленая трава и листья. Вся терраса, весь двор и даже вся стена дома были увиты зеленью, так что терраса выглядела настоящим садом, а на самом-то деле это была только терраса. Тут стояли старинные цветочные горшки в виде голов со ослиными ушами. Цветы росли в них, как хотели. В одном горшке так и лезла через край гвоздика. Зеленые ростки ее разбегались во все стороны, и гвоздика как будто говорила: «Ветерок ласкает меня, солнышко целует и обещает подарить мне в воскресенье еще один цветочек в воскресенье». С террасы мальчик провели в комнату, обитую свиною кожей с золотым тиснением. «Да позолота-то сотрется, свиная ж кожа остается», — говорили стены. В той же комнате стояли разукрашенные резьбою кресла с высокими спинками. «Садись, садись», — приглашали они, а потом жалобно скрипели. «Ох, какая ломота в костях! И мы схватили ревматизм, как старый шкаф, ревматизм в спине! Ох!» Затем мальчик вошел в комнату с большим выступом на улицу. Тут сидел сам старичок-хозяин.
— Спасибо за оловянного солдатика, дружок, — сказал он мальчику, — и спасибо, что сам зашел ко мне.
Так-так, или скорее кхак-хак, — закряхтела и заскрипела мебель. Стульев, столов и кресел было так много, что они мешали друг другу смотреть на мальчика. На стене висел портрет прелестной молодой дамы с живым веселым лицом, но причесанной и одетой по старинной моде. Волосы ее были напудрены, а платье стояло колом. Она не сказала ни так, ни как, но ласково смотрела на мальчика, и он сейчас же спросил старика: «Где вы ее достали?»
«В лавке старьевщика», — отвечал тот. «Там много таких портретов. Но никому до них нет и дела, никто не знает, с кого они писаны. Все эти лица давным-давно умерли и похоронены. Вот и этой дамы нет на свете лет 50, но я знавал ее в старину».
Под картиной висел за стеклом букетик засушенных цветов, им, верно, тоже было лет под 50. Такие они были старые. Маятник больших старинных часов качался взад и вперед, стрелка двигалась, и все в комнате старело с каждой минутой, само того не замечая.
— У нас дома говорят, что ты ужасно одинок, — сказал мальчик.
— О, меня постоянно навещают воспоминания прошлого. Они приводят с собой столько знакомых лиц и образов. А теперь вот и ты навестил меня. Нет, мне хорошо. И старичок снял с полки книгу с картинками. Тут были целые процессии, диковинные кареты, которых теперь уж не увидишь, солдаты, похожие на трефовых валетов, городские ремесленники с развивающимися знаменами. У портных на знаменах красовались ножницы, поддерживаемые двумя львами, у сапожников же не сапоги, а орел о двух головах. Сапожники ведь делают все парные вещи. Но вот картинки были. Старичок-хозяин пошел в другую комнату за вареньем, яблоками и орехами. «Нет,
в старом доме, право было, прелесть как хорошо. «А мне просто не вмочь оставаться здесь», — сказал оловянный солдатик, стоявший на сундуке. «Тут так пусто и печально. Нет, кто привык к семейной жизни, тому здесь не житье. Сил моих больше нет. День тянется здесь без конца, а вечер этого дольше. Тут не услышишь неприятных бесед, какие вели, бывало, между собою твои родители, ни веселой возни ребятишек, как у вас. Старый хозяин так одинок. Ты думаешь, его кто-нибудь целует? Глядит на него кто-нибудь ласково? Бывает у него елка? Получает он подарки? Ничего. Вот разве и гроб он получит? Нет, право, я не выдержу такого житья. Ну-ну,
полно, — сказал мальчик. — По-моему, здесь чудесно. Сюда ведь заглядывают воспоминания и приводят с собою столько знакомых лиц.
«Что-то не видал я их. Да они мне и не знакомы», — отвечал оловянный солдатик. «Нет, мне просто не под силу оставаться здесь».
«А надо», — сказал мальчик.
В эту минуту в комнату вошел с веселой улыбкой на лице старичок. И чего-чего он только не принес. И варенье, и яблок, и орехов. Мальчик перестал и думать об оловянном солдатике. Веселый и довольный вернулся он домой. Дни шли за днями. Мальчик по-прежнему посылал в старый дом поклоны, а оттуда получал тоже поклоны в ответ. И вот мальчик опять отправился туда в гости. Резные трубачи опять затрубили «Тра-та-та-та! Мальчик пришел! Тра-та-та-та!» Рыцари и дамы на портретах блицали доспехами и шуршали шелковыми платьями, свиная кожа говорила, а старые кресла скрипели и кряхтели от ревматизма в спине. Ох! Словом, все было, как и в первый раз. В старом доме часы и дни шли один как другой, без всякой перемены.
«Нет, я не выдержу», — сказал оловянный солдатик. «Я уже плакал оловом, тут слишком печально. Пусть лучше пошлют меня на войну, отрубят там руку или ногу, все-таки хоть перемена будет, сил моих больше нет. Теперь я знаю, что это за воспоминания, которые приводят с собою знакомых лиц. Меня они тоже посетили, и, поверь, им не обрадуешься. Особенно, если они станут посещать тебя часто. Под конец я готов был спрыгнуть с сундука. Я видел тебя и всех твоих. Вы все стояли передо мною, как живые. Это было утром, в воскресенье. Все вы, ребятишки, стояли в столовой, такие серьезные, набожно сложив руки и пели утренний псалом. Папа и мама стояли тут же. Вдруг дверь отворилась, и вошла незваная двухгодовалая сестренка ваша Мари, а ей стоит только услышать музыку или пение, все равно какой, сейчас начинает плясать. Вот она и принялась приплясывать, но никак не могла попасть в такт, вы пели так протяжно. Она поднимала то одну ножку, то другую и вытягивала шейку, но дело не ладилось. Никто из вас даже не улыбнулся, хоть и трудно было удержаться. Я отки не удержался, засмеялся про себя, да и слетел со стола. На лбу у меня вскочила большая шишка, она и теперь еще не прошла, и по делам мне было. Много еще чего вспоминается мне. Все, что я видел, слышал и пережил в вашей семье, так и всплывает у меня перед глазами. Вот каковы они, эти воспоминания, и вот что они приводят с собой. Скажи, вы и теперь еще поете по утрам. Расскажи мне что-нибудь про малютку Мари. А товарищ мой, оловянный солдатик, как поживает? Вот счастливец! Нет-нет, я просто не выдержу.
— Ты подарен, — сказал мальчик, — и должен оставаться здесь. Разве ты не понимаешь этого?
Старичок-хозяин явился с ящиком, в котором было много разных диковинок, какие-то шкатулочки, флакончики и колоды старинных карт, таких,
больших, расписанных золотом, теперь уж не увидишь. Старичок отпер для гостей большие ящики старинного бюро и даже клавикорды, на крышке которых был нарисован ландшафт. Инструмент издавал под рукой хозяина такие тихие дребезжащие звуки, и сам старичок напевал при этом какую-то заунывную песенку. «Эту песню певала когда-то она», — сказал он, кивая на портрет, купленный у старьевщика, и глаза его заблестели.
«Я хочу на войну! Хочу на войну!» — завопил вдруг оловянный солдатик и бросился с сундука. Куда же он девался? Искал его и сам старичок-хозяин, искал и мальчик. Нет, нигде, да и только. «Ну, я найду его после», — сказал старичок, но так и не нашел. Пол был весь в щелях. Солдатик упал в одну из них и лежал там, как в открытой могиле.
Вечером мальчик вернулся домой. Время шло. Наступила зима, окна замерзли, и мальчику приходилось дышать на них, чтобы оттаяло хоть маленькое отверстие, в которое можно было бы взглянуть на улицу. Снег запорошил все завитушки и надпись на карнизах старого дома и завалил лестницу. Дом стоял словно нежилой. А, да так оно и было. Старичок, хозяин его, умер. Вечером к старому дому подъехала колесница, на нее поставили гроб и повезли старичка за город, в фамильный склеп. Никто не шел за гробом. Все друзья старика давным-давно умерли. Мальчик послал вслед гробу воздушный поцелуй. Несколько дней спустя в старом доме назначен был аукцион. Мальчик видел из окошка, как уносили старинные портреты рыцарей и дам, цветочные горшки с длинными ушами, старые стулья и шкафы. Одно пошло сюда, другое туда. Портрет дамы, купленный в лавке старьевщика, вернулся туда же, да так там и остался. Никто ведь не знал этой дамы, никому и не нужен был ее портрет. Весною стали ломать старый дом. Этот жалкий сарай уже мозолил всем глаза, и с улицы можно было заглянуть в самые комнаты с обоями из свиной кожи, висевшими клочьями. Зелень на террасе разрослась еще пышнее и густо обвивала упавшие балки. Наконец место очистили совсем. «Вот и отлично!» — сказали соседние дома. Вместо старого дома на улице появился новый, с большими окнами и белыми ровными стенами. Перед ним, то есть, собственно, на том самом месте, где стоял прежде старый дом, разбили садик, и виноградные лозы потянулись оттуда к стене соседнего дома. Садик был обнесен высокой железной решеткой, и вела в него железная калитка. Все это выглядело так нарядно, что прохожие останавливались и глядели сквозь решетку. Виноградные лозы были усеяны десятками воробьев, которые чирикали наперебой, но не о старом доме, они ведь не могли его помнить. С тех пор прошло столько лет, что мальчик уже успел стать мужчиной. Из него вышел дельный человек. На радость своим родителям. Он только что женился и переехал со своей молодой женой как раз в этот самый новый дом с садом. Оба они были в саду. Муж смотрел, как жена сажала на клумбу какой-то приглянувшийся ей полевой цветок. Вдруг молодая женщина вскрикнула: «Ай, что это?» Она укололась. Из мягкой, рыхлой земли торчало что-то острое. Это был, да подумайте, оловянный солдатик. Тот самый, что пропал у старика, валялся в мусоре и, наконец, много-много лет пролежал в земле. Молодая женщина обтерла солдатика, сначала зеленым листком, а затем своим тонким носовым платком, как чудесно пахло от него духами.
Оловянный солдатик словно очнулся от обморока.
— Дай-ка мне посмотреть, — сказал молодой человек, засмеялся и покачал головой.
— Ну, это, конечно, не тот самый, но он напоминает мне одну историю из моего детства.
И он рассказал своей жене о старом доме, о хозяине его и об оловянном солдатике, которого послал бедному одинокому старичку. Словом, он рассказал все, как было в действительности, и молодая женщина даже прослезилась, слушая его.
— А может быть, это и тот самый оловянный солдатик, — сказала она. — Я спрячу его на память, но ты непременно покажи мне могилу старика.
— Я и сам не знаю, где она, — отвечал он. — Да и никто не знает. Все его друзья умерли раньше него. Никому не было и дела до его могилы. Я же в те времена был еще совсем маленький мальчуган.
— Как ужасно быть таким одиноким, — сказала она.
— Ужасно быть одиноким, — сказал оловянный солдатик. — Но какое счастье осознавать, что тебя не забыли.
— Счастье, — повторил чей-то голос совсем рядом.
— Оказалось, что это... — говорил лоскуток свиной кожи,
которую когда-то были обиты комнаты старого дома. Позолота с него вся сошла, и он был похож скорее на грязный комок земли, но у него был свой взгляд на вещи, и он высказал его. — Да, позолота-то сотрется, свиная ж кожа остается.
Оловянный солдатик, однако, с этим не согласился.